Вторая комната выглядела куда презентабельнее первой. Сержант сразу уселся за ладный столик к компьютеру, а мне предложил устроиться на пухлом диване. «Надолго в Москву?» «Еще не знаю. Думаю, не меньше, чем на месяц. Предъявите, пожалуйста, постоянную регистрацию». Он мог бы увидеть ее и так, зрением иных, но, похоже, правила обязывали к простейшему методу. Куртка и так уже была распахнута, поэтому я только задрал свитер, рубашку и футболку. На груди у меня засияла синеватая метка украинской постоянной регистрации. Сержант считал ее пасом ладони и немедленно зашуршал клавиатурой. Некоторое время сверялся с данными, потом снова зашуршал, отомкнул массивный сейф, запертый, кстати, не только на замке, извлек что-то оттуда, сотворил необходимые процедуры и, наконец, метнул в меня сгустком синеватого света. Вся верхняя часть тела на миг залилась огнем, а секундой позже у меня на груди красовались уже две печати. Вторая — временная московская регистрация. «Регистрация временная, но, в принципе, бессрочная», — пояснил сержант без особого энтузиазма. «Поскольку вы в нашей базе значитесь как исключительно законопослушный темный, мы можем пойти вам навстречу и позволить бессрочную. Надеюсь, ночному дозору не придется менять мнение относительно вас. Печать самоуничтожится, как только вы пробудете за пределами Москвы сутки. Если придется выезжать на срок более суток, уж не обессудьте, но надо будет зарегистрироваться повторно». «Понял», — сказал я. «Спасибо. Я могу идти?» «Идите, темный». Сержант несколько мгновений помолчал, потом запер сейф, не только на замки. Компьютер оставил как есть и приглашающе повел рукой в сторону выхода. Уже в замызганной комнатенке он нерешительно уточнил. «Простите, а кто вы?» «Ни вампир, ни оборотень, ни инкуб, ни ведьмак, это я и так вижу. И не маг, по-моему. Не пойму я что-то». Сам сержант был светлым магом приблизительно 4-го уровня. Немного, но и немало, в общем-то. «А действительно, кто я?» «Это сложный вопрос», — уклончиво ответил я. «Скорее всего же маг. Прощайте». Я подхватил сумку и вернулся в фойе. А через 5 минут я уже обживал номер. Правильно я поступил, что не поверил портье. Первый звонок с предложением организовать отдых застиг меня за бритьем. Я мрачно, но вежливо попросил больше сюда не звонить. Во второй раз вежливости в голосе у меня поубавилось. А в третий я просто влил в ни в чем не повинную трубку столько вязкой и тягучей силы, что собеседник поперхнулся и умолк на полуслове. Зато больше мне не звонили. «Учусь», — подумал я. «Маг я, в конце концов, или нет?» Если честно, меня совершенно не удивили слова сержанта Светлого. «Вампиры, оборотни, инкубы. Они есть. Действительно есть. Но лишь для своих, для иных. Для обычных людей они не существуют. Зато люди для иных — источник существования. Корни и пища. И для светлых, и для темных, чтоб там не трезвонили светлые на каждом углу. Они тоже черпают свою энергию из людских жизней. А цели? Цели у нас все равно одни и те же. Просто и мы, и светлые пытаемся обогнать конкурентов и поспеть к цели первыми». От нахлынувших откровений меня отвлек стук в дверь. Принесли ужин. Скормив прислуге 100-рублевку, и откуда у меня эта барская привычка к непомерно щедрым чаевым, я попытался снова сосредоточиться, но, видимо, сошел с настроя. Жаль. Но очередную ступеньку я все-таки одолел. По крайней мере, я теперь знаю, что иные бывают разные. Светлые и темные. Я темный. Светлых я недолюбливаю, но не могу сказать, что ненавижу. Они ведь тоже иные, хотя руководствуются несколько отличными от наших принципами. Еще стало слегка понятно, что кроется за моей угрозой оборотню из парка, за обтекаемым и веским названием «Ночной дозор». Сие есть не что иное, как наблюдение за темными ночью, потому что время темных — именно ночь. Естественно, существует и дневной дозор. Это свои, но с ними тоже надо считаться. Ибо сделай что-нибудь не то, свои тоже по головке не погладят. И вся эта система пребывает в шатком равновесии, поскольку каждая из сторон постоянно ищет пути и методы разгрома конкурентов, дабы воцариться над миром людей окончательно и безраздельно. Такое вот веселье. С этой ступеньки пока больше ничего не разглядеть в окружающем сумраке. Зов я услыхал, когда заканчивал ужинать. Не тихий, не громкий, не жалобный, не властный. Тот, кому он предназначался, тоже слышал и не умел противостоять. Зов предназначался не мне. Странно, что я слышу. Значит, надо действовать. Неумолимое нечто во мне уже отдавало команды. Одеться, сумку в шкаф, окна и двери запереть. Да не только на замке и защелке, дубина. Черпая силу отовсюду, куда я мог дотянуться, я делал так, чтобы люди не интересовались моим номером. А иным тут и так делать нечего. В соседнем номере неожиданно протрезвел вдрызг пьяный сириец. Этажом ниже наконец-то проблевался маявшийся животом чех и облегченно затих в обнимку с унитазом. В номере напротив пожилой бизнесмен с Урала впервые в жизни хлестнул по щеке жену, чем завершил старую и затяжную ссору. Спустя час чете предстояло отмечать примирение в ресторане на втором этаже. Если вблизи окажется светлый, то стол я ему накрыл. Но меня это интересовало мало. Я шел по зову. По зову, который предназначался не мне. Вечер плавно перетекал в ночь. Шумел проспект, протяжно выл в троллейбусных проводах ветер. Почему-то природные звуки вытесняли голоса цивилизации. Может быть, потому что я прислушивался? Направо вдоль проспекта. Точно. Нахлобучив поплотнее шапку, я зашагал по тротуару. Когда я почти дошел до длинного дома, первый этаж которого занимали магазинные витрины с нелепыми бутафорскими самоварами, зов прекратился. Но я все равно уже знал, куда идти. Следующий дом, и вон там, чуть не доходя до перекрестка, узкая мрачная подворотня тоннельчик, на этот раз наполненная неподдельным густым мраком. Ветер, как назло, усилился, хлестал в лицо, пихался, как умелый регбист, и приходилось наклоняться вперед, чтобы хоть как-то двигаться. Вот и подворотня. Кажется, я опоздал. На фоне еле-еле обозначенного пятна, противоположного входа в подворотню, на миг застыл неясный силуэт. Я различил только бледное, явно нечеловеческое лицо и два тусклых отблеска в глазах. И, по-моему, зубы. И все. Тот, кто здесь был, исчез, а тот, кто здесь остался, перестал быть. Я присмотрелся, склонившись над недвижимым телом. Девушка, молоденькая, совсем лет 16, со странной смесью блаженства и муки в остекленевших глазах. Рядом валяется пушистый вязаный шарф и такая же шапочка. Куртка расстегнута, шея обнажена. И четыре приметных точки на шее. Тому, что я вижу практически в полной темноте, я даже удивиться не успел. Я присел над девушкой. Вместе с кровью, небольшим, надо сказать, количеством, не больше четверти литра, у нее выпили жизнь. Высосали энергию. Всю, до последней капли. Паршиво. И тут одновременно с двух сторон в подворотню ворвались люди. Точнее, не люди. Иные. «Стоять! Ночной дозор! Выйти из сумрака!» Я выпрямился, не сразу поняв, чего от меня требуют, и тут же получил чувствительный удар. Ни кулаком, ни ногой. Чем-то белым-белым, как халат хирурга. Было не больно, просто обидно. Один из дозорных направлял на меня короткий стержень с красным камнем на конце и, кажется, намеревался ударить вторично. И тут меня разом бросило на очередную ступеньку. И даже не на следующую, а наверняка через одну-две. Я вышел из сумрака. Теперь я понимал, что это такое, когда все вокруг замедляется и появляется способность видеть в кромешной тьме. Это мир иных. А мне приказывали, не предлагали, именно приказывали, вернуться в мир людей. И я вернулся, послушно и безропотно, потому что так было надо. «Назовись!» — потребовали от меня. Я не видел, кто, потому что в лицо мне светили фонариком. Мог разглядеть, но пока это было просто не нужно. «Виталий Рогоза, иной». «Андрей Тюнников, иной, сотрудник ночного дозора. С видимым удовольствием представился тот, кто бил меня при помощи боевого жезла. Теперь я чувствовал, что били меня не в полную силу, лишь профилактически. Но если надо, могли долбануть и посильнее. Заряд жезла позволял. «Итак, темные, что мы имеем? Свежий труп. И тебя рядышком. Объяснения будут? Или, может, у тебя найдется лицензия, а?»
«Андрюха, не гони», — одернули его из темноты. Но Андрюха не внял, лишь досадливо отмахнулся. «Погоди». И снова мне. «Ну что, молчишь, темный? Сказать нечего?»
Я действительно молчал.
Андрюха Тюников был магом, естественно, светлым и едва-едва перевалившим через пятую ступень. Таким я был вчера. Амулет заряжал явно не он. Чувствовалась работа мага по материи. Да и те двое, что стояли у него за спиной, мне показались ребятами посильнее. С противоположной стороны подворотню перекрывала одинокая девчонка, невысокая и молоденькая, но именно она была самой опытной и опасной во всей группе. Она была боевым магом-трансформом, кем-то вроде светлого оборотня.
«Ну так что, темный?» — настаивал Андрюха. «Все молчишь?»
«Понятно. Предъяви-ка регистрацию. И дайте знать кто-нибудь дневному дозору, что у нас тут браконьер темный».
«Дурак ты, Андрюха», — насмешливо сказал я. Обрадовался. «Браконьера поймал. А ты на жертву хоть смотрел, а? Кто ее уделал, по-твоему?» Андрюха осекся и скосил глаза на мертвую девчонку. Кажется, он начинал понимать.
«Вампир», — промямлил он.
«А я кто?»
«Ты маг». От растерянности Андрюха даже заикаться начал. Я обернулся к девушке, поскольку решил, что разговаривать стоит именно с ней. Когда я пришел, все уже было кончено. Вампира я видел, но вне тоннеля, он удрал во двор. Девчонка была уже мертва, ее вычистили в ноль, а крови только отхлебнули. Я приезжий, пару часов как с поезда, живу в космосе. И не удержался, добавил. «Не первый раз браконьерствуют вампиры в этой подворотне, да?» Теперь-то я видел следы былого здесь, прямо на асфальте и на стенах. Теперь, когда прыгнул сразу через несколько ступенек.
«Только в прошлый раз вам повезло больше, светлое. А следы зачистили, к слову, хреново, до сих пор видны».
«Не думай, что мы тебе очень благодарны», — процедила девушка мрачно. «И еще, я все-таки хочу взглянуть на твою регистрацию».
«Да, пожалуйста». Я покорно продемонстрировал печати. «Надеюсь, я больше не нужен?»
«Не смею мешать вашим несравненным детективам в поисках браконьера».
«Тебя найдут завтра», — сухо сообщила девушка. «Если понадобишься».
«Не возражаю», — хмыкнул я, и, отодвинув с дороги одного из дозорных, вышел на проспект.
Личину обычного темного я сбросил шагов через 100.